Правильно.
Доктора педагогики, госпожу Розу Алтынен.
Оу, сказал профессор с неким завыванием, которое он приберегал для разговоров с персонами высокого ранга. Почему-то он отнес госпожу Алтынен именно к ним. Возможно, на него произвели впечатление размеры мадам, ее сходство с гигантским пингвином, чему способствовал строгий черный костюм и белая манишка госпожи Алтынен.
«Вы прилетели с земли?»
«Вот именно», — сказала Алтынен, и взгляд ее нервно метался между профессором Ко и Артуром. Порой ее глаза мутнели, будто она старалась прислушаться к внутреннему голосу. Правда, внутренний голос, как вскоре сообразила Ко, находился точно сзади Алтынен, метрах в 10, и представлял собой двух силачей князя, которые даже не старались казаться похожими на филателистов.
«Тогда попрошу ваш паспорт, диплом и удостоверение, все документы, которые вы удосужились захватить с собой».
Профессор уже преодолел первую реакцию почтения, и его сварливость взяла верх.
«Я хотел бы убедиться в том, что вы — это вы».
«О, да», — сказала директриса, и, открыв старомодную сумочку, принялась рыться в ней.
А Ко поняла, что Алтынен, не выдав ее в первое мгновение, тем более не выдаст ее сейчас. Может, все же мадам состоит в агентах комиссара?
«Папа», — Ко потянула профессора за рукав, — «это в самом деле наша директриса. Она очень строгая, но мы ее уважаем».
«Помолчи», — приказал профессор. И выхватил из пальцев Алтынен ее галактический паспорт. «Верю», — сказал он, коротко скользнув взглядом по первой странице, и вернул документ. Затем через плечо тоскливо посмотрел на растущую толпу коллекционеров, которые стягивались к окошку, за которым должно было происходить гашение. Профессор беспокоился, что штемпель могут поставить без него. У этого человека отсутствовали критерии того, что хорошо, а что плохо, что важно, а что пустяк. Он был рабом своей коллекции, и, как назло, она была слишком дорогой, а потому люди становились игрушкой в борьбе за нее. «Говорите», — приказал профессор, — «кто эта девица?»
«Это...» — госпожа Алтынен проглотила слюну, и ее большой кадык неуверенно дернулся. Ко похолодела.
«А вдруг она не агент Милодара?» И через несколько секунд здесь прозвучат выстрелы, силачи расстреляют самозванку.
«Это Вероника?»
Сказав так, директриса осмелела и повторила уже увереннее.
«Вероника!» «Откуда вам известно ее имя?» — спросил профессор.
«Мы называем детей порой по случайным... совсем случайным деталям, но в случае с Вероникой мы были почти уверены в ее имени».
«Почему?»
— профессор вцепился в директрису взглядом.
«На шее у девочки был золотой медальон. В нем находилась старая почтовая марка с надписью «Вероника». Мы определили, что так называлась маленькая английская колония в Карибском море рядом с островом Тринидад. Марка относилась к выпуску 1886 года.
«Красная? Трепенца?»
Голос филателиста сорвался. Он закрыл лицо руками. Он плакал. Все вокруг замолчали. Было неловко видеть, как трясутся узкие плечи этого короля почтовых марок.
«Простите».
Профессор вытер глаза рукавом, шмыгнул носом и спросил.
«А что случилось с этим медальоном?»
«О!» — воскликнула госпожа Алтынен.
Вероника бежала из детского дома так быстро, что не оделась и забыла свой медальон.
«Вы привезли его?» — догадалась Ко.
«Простите, Ко, Вероника, я думала, что помогу тебе отыскать твоего отца».
Директриса раскрыла свою сумочку и долго, мучительно, долго копалась в ней, пока, наконец, не извлекла бумажный пакетик. Из него вытащила толстыми пальцами плоский золотой овал на тонкой цепочке.
«Это он!» — закричал профессор.
Он выхватил медальон из пальцев директрисы и открыл его. Выпавшую марку колонии Вероника он положил на ладонь и, не дыша, начал ее рассматривать. Наконец, вспомнив, что он здесь не один, профессор произнес: «Это очень редкая марка. Ее нельзя подделать, потому что я помню расположение штемпеля. Все эти годы я страдал от того, что она потеряна для моей коллекции. Спасибо вам, мадам, за то, что вы возвратили эту ценность домой».
«Вы имеете в виду марку?»
Директриса была потрясена душевной извращенностью профессора.
«Марку или дочку?»
«С дочкой теперь все ясно», — отмахнулся профессор. «Кстати, это вы забрались в сейф детского дома и достали оттуда секретные генетические карты?»
«Да»,
— упавшим голосом произнесла директриса.
«И много вам за это заплатили?»
«Клянусь вам, что ни гроша».
«Неважно. Даже если это так, то, значит, вам заплатили не деньгами, а молчанием. На свете есть только корысть и шантаж».
«Как вам не стыдно?»
«А я не лучше вас, госпожа Алтынин. Но я, по крайней мере, не делаю вида, что люди мне дороже марок».
«Марка — это совершенное создание природы.
Человек — скопище недостатков. Почему я должен любить людей больше, чем марки? Почему?»
Госпожа Алтынин молчала. Она с трудом сдерживала слезы.
«Теперь вы, папа, удовлетворены?» — спросила Ко.
«Теперь я удовлетворен, моя доченька», — ответил профессор.
Он достал из верхнего кармана своего потертого, блестящего на локтях пиджака маленький пластиковый пакетик и вложил в него марку. Его пальцы дрожали от возбуждения. Затем он спрятал конвертик, а медальон собственноручно повесил на шею Ко.
«Носи», — сказал он, — «все в порядке. Ты — моя потерянная и возвращенная дочь».
Профессор обернулся к Ко. Глаза его сияли. Это было немыслимо — увидеть сияющие глаза этой бумажной крысы. Он поднялся на цыпочки и поцеловал Ко в щеку.
«Какое счастье!» — воскликнул он. «Спасибо вам, госпожа Алтынин. У меня больше нет сомнений. Вы все можете идти. А ты, дочка, подожди меня здесь. Береги портфель!»
И с превеликим облегчением, словно выкинув из головы собеседников и саму проблему поисков дочери, он кинулся к толпе филателистов, которые двинулись на штурм окошечка, где начиналось гашение. Оттуда отдельными выстрелами звучали удары почтового штемпеля. Ко осталась лицом к лицу с Артуром и директрисой.
«Спасибо, — сказала Ко, — что вы прилетели».
«Не беспокойся, — ответила директриса, часто мигая белыми ресницами. «Не беспокойся, Вероника, все будет в порядке». «Теперь, девочки, — обратился к директрисе и ее ученице Артур, — ваша задача — поскорее отвезти этого крысенка в совет. Пускай оформит отцовство, как положено».
«Это уж он сам будет решать», — возразила Ко. «Как я могу ему это сказать?»
«Ты что думаешь, Сан-Суси вечно здесь будет парковаться?» — спросил молодой муж.
«Почему это связано одно с другим?» — спросила Ко.
«Много будешь знать, скоро состаришься», — прошипел Артур, заметив, что профессор возвращается к ним.
Он поспешил спрятаться за стол, —